молотком из адаманта, губ полуоткрытых лалы он разбил, и кровь стекала, уподобясь багрецу. Это Цагарелли. В вороне он подразумевает ресницы, а в отношении граненого лала согласен с Заболоцким. Кроме того, что в чисто поэтическом смысле он уступает предыдущим переводчикам, еще и раскрывает, правда, по-своему, значение всех метафор. В ростовологической литературе высказывались разные мнения по поводу значения отдельных элементов метафоры. Среди роз близнецами красовались кораллы и жемчуга. Дженишвили, Хундадзе, Барамидзе и Орданишвили. Принято считать правильным ту расшифровку, которая дана в подстрочном переводе Орданишвили. Розы – губы, кораллы – десны, жемчуга – зубы. Это мнение разделяет и Серебряков. В статье «Некоторые метафоры Руставели в русских стихотворных переводах» он сопоставил переводы Петренко, Нуцубидзе, Цагарелли, Заболоцкого и Бальмонта. Петренко. «Средь кораллов красовался жемчуг блещущих близнят». Нуцубидзе. «Украшают лал и жемчуг розу, словно близнецы». Цагарелли. «Зубы близнецы сияли жемчугом молочно-ясным». Заболоцкий. «В розах губ блистали перлы, изливая пламена». Бальмонт. «Розы рдели щек красиво, заревого свет отлива, и коралл, и жемчуга». Исследователь правильно отмечает, что в этих переводах мы наблюдаем разные принципы подхода к передаче адекватной русской метафоры. Заболоцкий, в отличие от Нуцубидзе и Петренко, стремится дать объяснение метафоры, раскрывает ее содержание. «В розах губ» — этот принцип доведен до крайностей в переводе Цагарелли, но здесь метафора совершенно исчезает. Конкурирующими, как видим, Серебряков считает переводы Петренко и Нуцубидзе. Однако в петренковской лексике ему режет слух слово «близнята». В сноске он пишет: «Слово это чуждо современному русскому литературному языку, и хотя оно и употреблялось ранее в народной речи, вошло оно и в словарь Даля, но использование его в переводе Руставели мы считаем весьма сомнительным. Щеголяние такими исконно русскими словами вообще характерно для Петренко, и это следует считать одним из недостатков данного перевода. Упрек этот серьезный, и над ним стоит задуматься. Начнем с того, что подлинник – произведение XII века. Слово «ткубани», переданное Петренко как «близнята», для современного грузинского литературного языка является архаическим. Мы его находим в известном словаре Сулхана Саба Орбелиани и в словаре древнегрузинского языка Абуладзе. А вот «близнята» зафиксировано во всех словарях современного украинского языка. Кстати, «бажан» слово «ткубани» переводит именно как «близнята». «Між троянд ее обличчя цвів разок перлин близнят». «Между розами ее лица цвело ожерелье жемчугов-близнецов». Отсюда следует, что это, скорее всего, своеобразное выражение принадлежности Петренко к двум языковым и поэтическим русской и украинской культуры. Отметим также, что в самом «Витязе в тигровой шкуре» нередко встречаются исконно арабские и исконно персидские слова, куда более отдаленные от грузинского, чем русский от украинского. Тем не менее, никто не упрекнул Руставели в злоупотреблении, щеголянии ими. Вызывает разногласия среди специалистов толкование и этой метафоры Руставели. «Тот дождь, который прежде морозил розу, стал теплее, не стан смягчилась. Я видел перлы, красиво окаймленные кораллами. Она улыбалась. Они пишут чуть ли не все исследователи Витязя в тигровой шкуре. Расшифровка академика Барамидзе такова. Дождь утих. У Нестандеры Джан настроение изменилось, она успокоилась, умиротворилась. Притих тот дождь, который раньше розу, то есть лицо Нестан, леденил. Девушка, грустившая до сих пор, теперь улыбнулась. Появились аккуратно усаженные на кораллы, на деснах белые сверкающие зубы жемчуга. Петренко иначе воспринял образный смысл метафоры, о чем свидетельствует его перевод. «Дождь утих, что прежде розу непрерывно заливал, улыбнулся бойско перлов окружающий кораллу». Во-первых, «непрерывно заливал» не означает «леденил». Во-вторых, по справедливому замечанию Серебрякова, в переводе Петренко инверсия делает строку труднопонятной, и если только вдуматься в нее хорошенько, получится «улыбнулся коралл, окружающий войско перлов», то есть зубы, и значит «улыбнулись уста». Конечно, можно утверждать, что метафора не математическая формула со своим единственным точным значением, и что при интерпретации многое зависит от субъективного восприятия ее переводчиком, что ни у Руставели, ни у других поэтов нет метафор, заранее принятых за понятные. Такое утверждение не противоречило бы истине, если бы Петренко справился с чисто стилистической стороной стиха. Вместе с тем вызывает недоумение категорическое заявление Квинтрадзе, что такое художественное средство, каким является метафора, не повторяется на другом языке. Нужно создать новую, несущую в себе правду оригинала, образную метафору, которая облегчит восприятие художественной мысли. Покажем на примерах, что метафора переводится и переводится почти адекватно с подлинником. «И луна осталась полной, непроглоченной змеей». «И луна осталась полной, непроглоченной змеей». «И коралловые двери открывались жемчугам. Распахнутые пурпурные врата являли перлы, губы и зубы. Роза вяла и желтела, тополь ветви наклонял, и в лазурь преображалась белизна и рдяный лал». Таких примеров можно отыскать немало как у Петренко, так и у Заболоцкого и Нацубидзе. Другое дело, что в стихотворном переводе далеко не всегда удается достичь уровня подлинника, отобразить все его особенности. Теоретики, да и практики, бьются именно над вопросом, как истолковать подлинник по своему разумению, оставаясь, однако, исполнителем авторской воли. Как сделать перевод явлением своей литературы, своего языка, сохраняя при этом оттенок чужого? И какова здесь допустимая мера? На эти вопросы с определенной ясностью еще никто не ответил. Едва ли ответит на них и в будущем, ибо речь идет о сугубо субъективных вещах, где все решает эстетический вкус, поэтическая интуиция, опыт, мастерство. От их совокупности зависят удачи и неудачи переводчика. Иллюстрацией может послужить Катрен. «Перед ней алмазным ливнем был всегда залит ковер, и гешеровые копья закрывали скорбный взор. Чаще черные черпали черноту больших озер и просвечивали перлы сквозь коралловый раствор». Фатман рассказывает Автандилу, в каком состоянии она заставала скрывавшуюся в ее доме Нестандераджан. Высокопарность речи очевидна. Жена купца, искушенная в роскошных вещах, видала я немало самых редкостных вещей. Часто употребляет название драгоценных камней. Серебряков предполагает, что, возможно, это и речевая характеристика персонажа. Похоже, что так оно и есть. Петренко проявляет максимальное старание вдохнуть в свои строки душу подлинника, придать им ту раскованность и внутреннюю свободу, чем отмечена вся поэма Руставели. Энергия грузинского слова, его музыкальное звучание передаются и русским словам перевода. Происходит перевоплощение, рождается новая действительность, продиктованная уже существующей, известной нам. Мы воспринимаем эту действительность, узнавая в ней масштабность первоисточника, его живописность. Пересказывать стихи прозой всегда кажется невежеством, ибо разрушение единственно правильного расположения слов в стихотворной строке равно разрушению гармонии. Но такова уж неблагодарная миссия исследователя. Ему то и дело приходится заниматься литературоведческой анатомией. Вот и сейчас мы должны констатировать, когда Фатман входила к Нестандариджан, то перед ней стояли запруды слез в чернильном омуте, то есть в ее глазах. Лежали гишеровые копья, ресницы, из чернильных озер глаз проливались полные чаши черных камней, слез. Меж кораллами и агатом устами проблескивали близнецы жемчужины зубы. Так Руставели объединил совершенно разные понятия и явления, связал их прочными узами неопровержимой логичности. Что здесь остается переводчику? Мудрить и выдумывать нечто подобное не так-то это просто. Мудрить и выдумывать нечто подобное, чтобы облегчить себе муки творчества или не отягощать себя лишними хлопотами и переводить так, как написано автором. Задача еще сложнее. Такая дилемма всегда возникает перед переводчиком, когда ему предстоит покорение вершины высшей категории. И, как ни странно, в большинстве таких случаев выбирают именно второй путь. Все же легче, когда чувствуешь плечо автора, тем более, если этот автор — Шатар Руставели. Петренко, оставаясь верным духу подлинника, делает слова Фатман поэтически убедительными, впечатляющими, вкладывает в них тот же смысл, что и автор. Предчувствуя, что во второй строке придется намекнуть на семантику гишеровых копьев, Петренко сразу же принимает меры и запруды слез заменяет алмазным ливнем, создает метафорический двойник, перекрывает потерю первой строки. В третьей строке он достигает большого музыкального звучания благодаря чередованию звуков «ч» и «р», но упрощает «озер». Все эти перемещения акцентов нам кажутся допустимыми, но вот с трактовкой четвертой строки нельзя согласиться. Осужденные Серебряковым близнята исчезли вообще. Их заменили перлы. Операция почти безболезненная, но коралловый раствор, что воспринимается не иначе, как жидкость, свел на нет попытку спасти образ. Этот единственный серьезный промах нанес значительный ущерб в целом прекрасно переведенной строфе. Заболоцкий, возможно, из-за перестраховки, он, естественно, был знаком с переводом Петренко, вообще отказался от кораллов, агатов, прочих драгоценностей и написал: «Близнецы зубов сияли из волшебных уст девицы». Просто и ясно. Едва справился с задачей Нацубидзе. Его перевод: «Близнецов жемчужных блещет между лалами ограда», что бесспорно передает руставелевский образ, но стилистическая шероховатость строки ощутима. Сложная инверсия делает ее туманной. Вот каким крепким орешком становится иногда для переводчика трактовка понятного образа. Казалось бы, понятна и эта метафора. Осыпая градом хрусталя слез ланиты и леденя розы лик, трепетал его стройный стан. Перевод Петренко. Град побил цветок хрустальный, зашатался статный стан. Комментарий Серебрякова. Здесь, как мы видим, роза и хрусталь объединены в один цветок хрустальный. Такое толкование метафоры неправильно. Можно спорить со всеми, кто отстаивает единый вариант прочтения данной строки. Хундадзе, Барамидзе, Серебряков. Ведь нет никакого противоречия и в петренковском переводе. Автандил плачет, град бьет хрусталь лица, пошатывается статный стан. Оригинал дает основание и для такой трактовки. Добавим, что Петренко не чужд метафора слез, хрустальный дождь, и когда она в подлиннике не вызывает иного толкования, так он ее и воспроизводит.